сердце – сущность всего, то главное, что объединяет собою все – личность Иисуса Христа. Иисуса Христа.
17 июня 2025 года, вторник, 12 часов в Москве, полдень, и, как всегда в это время по вторникам, у вас в гостях Теос Медиа с Василием Ласточкиным. И мы продолжаем читать книгу притчей, серия очень затянувшаяся у нас, и я думаю, это на пользу, которую я назвал «Голос меньшинства» или «Голос, звучащий отдельно от остальных. Голос мудрости». И мы с вами сегодня приступаем ко второй части нашего разговора, обозначенного как «Быть или казаться». До этого две передачи были посвящены вопросу «Быть или иметь», о личном бытии человека, да, об этом выборе между внешним и внутренним, между временным и вечным, между земным и небесным. И вот о первой части разговора о «быть или казаться» мы говорили об этом удивительном соответствии этики и эстетики, морали внутренней, да, и приличия внешнего. И сегодняшний разговор я обозначу как «трезвые и пьяные». Почему именно так я ставлю вопрос? Потому что человек так или иначе склонен к утрате того, что принято называть равновесием. Равновесием между внутренним и внешним, между временным и вечным. И вот мудрость в книге притчей, а позднее уже и в Новом Завете, устами самого Христа призывает нас к трезвости. Причем к трезвости не только в узком смысле этого слова, то есть воздержание от алкоголя, опьянения и так далее. И мы сегодня поговорим немножко об этом в том числе. А к трезвости в самом широком смысле этого слова. Потому что опьяняет нас не только алкоголь. Человека может опьянить успех, зависть, беда. Люди утрачивают трезвость, ясное состояние ума по разным совершенно поводам. И вот в этом вопросе «быть или казаться» очень важно понимать и помнить об этой трезвости, о которой говорил апостол Петр. «Трезвитесь и бодрствуйте, потому что дьявол, как лев, ходит вокруг и ищет, кого бы поглотить в свою волю». Причем там вопрос тоже такой интересный стоит, в чью волю? В волю дьявола или в волю человека? Чтобы мы стали заложниками своей воли, можно ведь и так понимать. Пьяный человек, которому, как мы с вами знаем, море по колено, и который в то же самое время может утонуть в луже, это человек, который находится в плену своей воли до какой-то степени. Апостол Павел предупреждает Фессалоникийскую церковь: не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Почему? Потому что очень часто внешнее становится как будто в глазах человека компенсацией за какую-то внутреннюю неадекватность. И в этом смысле человек может быть опьянен. Ну, например, человек, достигший успеха, может настолько утратить трезвость, что считать себя этого успеха заслуживающим. Успех пьянит. Очень часто богатые люди, чего-то добившиеся, считают себя умнее других, добрее и так далее, и так далее, и так далее. Как легко, говорит Виктор Гюго, выдать успех за заслугу. И вот почему мы очень часто, став успешными, кажемся себе умными. Став неуспешными, мы кажемся себе глупыми. И такой подход, конечно же, он не может быть глубоким до конца, потому что он все не объясняет никогда. И уж во всяком случае не до конца. И вот мы в прошлой передаче закончили мыслью о том, что мудрое сердце сына радует отца. И радость здесь, конечно же, как и всегда в Священном Писании, это не просто состояние эмоциональное. Его скорее можно обозначить таким словом, как веселье. Радость – это спутница смысла. Поэтому, когда, как говорит Соломон, уста наши говорят правое, то есть когда мы правильно соотносимся с действительностью, потому что уста – это не только речь, это и вкус, тогда мы адекватно и трезво воспринимаем окружающую нас действительность. Вот почему, наверное, вот в самой глубине человеческой сущности понимание жизни всегда продукт последствия согласия с мудростью Бога. В середине 20 века об этом говорили все философы, психоаналитики, включая такого великого, я считаю, человека, как Виктор Франкл. У него восхитительная книга «Человек в поисках смысла», и он утверждал, что человек не может придумать или создать смысл. Он должен, обязан его найти. И смысл этот всегда личный, и он лежит куда глубже таких понятий, как удовольствие или несчастье, успех или неудача. Он гораздо глубже, чем человек вообще может, наверное, иногда его осознавать. До конца мы его никогда не постигаем, потому что всегда между нами и этим смыслом есть какое-то напряжение, какая-то дистанция. И ключ, вот если теперь вернуться к последней книге Библии, книге Откровения, а мы с вами живем в эпоху, очень близкую к тому, когда все сказанное в этой книге начинает уже исполняться, включая видение о четырех конях и их всадниках. И, к слову сказать, я забегая вперед, скажу, что следующую серию передач я намерен посвятить именно этой удивительной книге. Причем чтению не просто религиозному, а именно такому больше философско-мировоззренческому этой книге. Это очень важно. И вот в книге Откровения ключ вот к этой загадке, к тайне человека в руках Иисуса Христа. У Честертона в его знаменитом эссе «Вечный человек» Христос обозначен как человек с большой буквы с золотым ключом. Ключи Давида, как написано в книге Откровения, в 3 главе. Альфа и Омега. И у него ключи от ада и бездны. И вот от чего предостерегает нас мудрость, взывая к трезвости, к бодрому и трезвому бытию. Потому что существование человека во времени, в отчуждении от источника бытия своего Бога, оно двусмысленно, оно всегда толкает человека на утрату трезвости. А человек, утративший трезвость, он дезориентирован в вертикальном отношении, а иногда и в горизонтальном тоже. Вот почему мудрость прежде всего предостерегает нас от зависти, потому что зависть заставляет человека терять трезвость. Давайте вспомним, далеко ходить не надо, 72-й псалом, знаменитый псалом Асафа, где он позавидовал грешным людям, у которых все получается, и как там пел Высоцкий в своей песне, у которых хлебный мякиш за щекой, и голова с похмелья не болит всегда. Вот это как бы, вот эта зависть, от нее исцеляется Асаф, обретая трезвость, когда попадает в присутствие Бога и видит конец этих людей. Почему нельзя завидовать людям, у которых все получается, и которые, говоря простым языком, наплевали на мораль, на многое, да, в наши лихие 90-е мы были свидетелями вот такого рода феномена, появления таких людей, которые вдруг стали хозяевами жизни. Акцент делается на чем? Смотрите, как звучит утешающе для нас, утешительно. 18 стих 23 главы книги Притчи. Как это отрезвляет? Потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна. Это значит, что источник нашей надежды, он не в этом мире. Мы опираемся на надмирный порядок бытия, как говорит Владимир Соловьев в своей повести об Антихристе. Потому что иначе зло никак не победить. А в переводе Кулакова 18 стих 23 главы книги Притчи звучит вообще, на мой взгляд, удивительно. «Знай, у тебя есть будущее, и надежда твоя не погибнет». И давайте вспомним теперь слова апостола Павла в его знаменитой главе, 15 главе 1 послания к Коринфянам, посвященной тайне воскресения, в том числе и воскресения Христа. «Если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков». Вот вам трезвое понимание жизни, смысла, радости, горя, беды, которая пронизана вот этой вертикалью. Крест. Вот то, до чего никому, никогда, никаким силам зла не добраться. Крест, на который Спаситель вознес своим телом наши грехи. Будущее есть, а будущее – это не то, что может быть. Будущее – это то, что будет. И в книге Откровения нам это будущее декларируется и возвещается. И наша надежда укоренена в этом вечном будущем, в том, что будет всегда. Всякое наше ожидание от временного и внешнего двусмысленно, потому что внешний и временный человек день ото дня тлеет, как утверждает апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 4 глава, внутренний и вечный обновляется. Возьмите потрясающий пример Иова, который страдает, который не видит в своих страданиях никакого смысла, который хочет понять, в чем он виноват и почему его преследуют все эти беды, страдания и страшная боль, причем во всех измерениях его и бытия. Он говорит эти слова великие. «Но я знаю, Искупитель мой жив». Возьмите на третью главу книги пророка Аввакума, это его великое «хотя бы». «Хотя бы у меня вообще ничего не было. Ни плода в моих садах и виноградниках, ни скота в моих стойлах, я и тогда буду надеяться на спасение моего Бога». И вот почему фраза здесь звучит очень глубоко, предупреждающие нас о том, чтобы мы не попали в сообщество людей, которые заглушают голос правды в себе, которые пытаются приглушить это болезненное ощущение столкновения с реальностью вином. Причем вином, я думаю, не только в прямом, но и в переносном смысле. Не будь между упивающимися вином и насыщающимися, присыщающимися, можно сказать и так, мясом. Так звучит 20 стих 23 главы книги Притчи. Не будь среди тех, кто ищет смысла в удовольствии, которое человек ощущает внешне, от безумного потребления. Мы живем в эпоху, названную потребительской. И в этом смысле нас может опьянять и вот эта пресыщенность, жажда, ненасытимая жажда удовольствия. Нас может опьянять и бедность, и нищета. Но что такое опьянение, по большому счету? Это отчаяние, когда человек отказывается от трезвости. И мы позже с вами прочитаем, что это крепкий напиток предлагается погибающим, смертельно больным, как дают морфий умирающим от рака или для того, чтобы эту нестерпимую боль как-то снять. Пьяница, который, да, в итоге придет к тому, что он в своей пресыщенности оденется в лохмотье, как говорит 21 стих книги «Притчи», если его прочитать более широко. Человеку грозят страшные искушения. Либо превратиться в голодного и жестокого свирепого зверя, об этом свидетельствуют люди, пережившие глобальные катастрофы, либо стать сытым, тупым, простите, и послушным скотом. Вот это вот панургово стадо у великого французского писателя Рабле. Вот к чему ведет враг душ человеческих, который стремительно дергает за веревочки наших страстей и страхов, заставляя потреблять, потреблять, потреблять. Вспомним, я его часто цитирую, знаменитого нашего Пиноккио, великая книга «Колоде», которую один мой друг, директор приюта, называл главным учебником по педагогике. Как он превращается почти в осла на этом острове удовольствия, где ни о чем не надо думать, а нужно только есть, пить и развлекаться. Человек утрачивает трезвость в погоне за удовольствием, равно как и в бедствии от неприятностей. К этому нельзя свести смысл человеческого существования. А там, где утрачивается трезвость, там утрачивается ориентация. Человек путает вверх и вниз, справа и лево, вперед и назад. Как вот эти две, скажем, картинки у меня в уме все время. Это картинка водолаза, который на глубине из-за того, что если при резком подъеме, да, из-за того, что азот попадает в кровь, он теряет ориентацию, он пьянеет. И путает вверх и вниз. Иногда вместо того, чтобы подниматься, опускается еще глубже, гибнет. И то же самое происходит с альпинистами, где недостаток кислорода вызывает точно такое же состояние. Известный эпизод, когда на Эльбрусе погибла группа альпинистов. Им по рации говорили, что вот у вас кислороды баллонные. Они говорят, они пустые. А баллоны потом проверили, они были полные. Люди не могли адекватно мыслить. Вот почему человек должен дышать смыслом, а не удовольствием. И в этом смысле у нас есть единственная надежда. Это Иисус Христос и то благо, которое нам в Нем предлагает наш Небесный Отец. Благо, которое открывается в нас Духом Святым через Слово Божье, через молитву. Оно, вот это слово, несет трезвость в наше сознание. Как говорил Аверинцев, да, вот эта благая членораздельность духа. Мудрость призывает нас к послушанию советам родителей. Во всяком случае, их эти советы надо принимать во внимание. И вот, наверное, таким поворотным, стержневым моментом сегодняшней передачи будет вот какая мысль. «Купи истину и не продавай мудрости и учения и разума». Речь идет о том, что мы можем приобрести каким-то образом за счет своих усилий, затрат времени и так далее. И что можем потом продать. Что значит купить? Это значит сделать своим собственным. Когда люди тратят деньги на образование, учатся долго, что-то, вот знание, информация, которую они получают, становится их собственным. И вот здесь встает искушение, что я буду с этим делать дальше. Со своей информированностью, со своей осведомленностью, со своим знанием, со своим пониманием. Бог, как удивительно говорит наш Спаситель в Евангелии от Иоанна, 4 глава, в беседе с самарийской женщиной. Бог ищет себе настоящих поклонников не на горе и не в храме, а в духе и в истине. Вот почему не продавай полученное тем смыслом, который ты смог уже познать и осознать. Не торгуй этим для того, чтобы устроиться в этой жизни получше. То учение, то мировоззрение, то понимание жизни, которое человек приобретает в общении с Богом через Его Слово, через молитву, через общение со своими единомышленниками по вере. Его нельзя продавать и использовать, скажем так, в земных, корыстных, временных интересах. Ведь любая продажа, обмен, торговля, мы об этом говорили, она всегда двусмысленна. Об этом очень хорошо пишет Павел в первой главе послания к Римлянам. Как постепенно человек, торгуя правдой во имя душевного комфорта, подменяет истину ложью. И вот очень любопытно здесь, наверное, было бы уместно, если бы мы вдруг вспомнили эту великую фигуру Дон Кихота. Великая, гениальная фигура в романе Сервантеса, о котором многие потом писали. И вот интересно, что у Гилберта Кита Честертона в начале 20 века появляется роман «Возвращение Дон Кихота». И там персонаж, который играет как бы вот этого возвращенного Дон Кихота, естественно, в другом лице, в другом виде, в другом характере, говорит потрясающие слова. Дон Кихот освободил пленников, а они оказались ворами. Теперь нельзя так ошибиться. Теперь в кандалах нищие, а воры на свободе. Вот мир, в котором живут люди, утратившие трезвость. Люди, отказавшиеся от вертикали в своих выборах, решениях, поступках. И еще хочу привести одного из любимых тоже моих авторов, Клайва Льюиса, автора знаменитых «Хроник Нарнии», который помимо всех своих «Хроник Нарнии», взрослых романов, которые я очень советую читать, особенно роман «Пока мы лиц не обрели», еще и он же был великий медиевист, как и Толкин, специалист по средневековой культуре, филолог. И были не так давно опубликованы серии его лекций, которые он потом превратил в своеобразные книги. И вот в одной книжке три из них, этих серий лекций, объединены. Это «Аллегория любви» о куртуазной поэзии, великое, совершенно удивительное, потрясающее произведение. И это «Предисловие к потерянному раю» Мильтона. И третье – это «Утраченный образ». Или отброшенный образ, точнее, вообще о средневековом мировоззрении. Книги потрясающие, потому что они показывают, где мы были и куда мы пришли, в плане того, как менялось человеческое сознание. И вот в «Предисловии к потерянному раю» Льюис пишет потрясающе. «Надо всем, кроме Бога, есть нечто высшее по природе. Подо всем, кроме бесформенной материи, есть нечто по природе низшее. Благо, счастье и достоинство каждого существа состоят в повиновении высшему и в главенстве высшего над низшим. Когда в этой двухсторонней системе сбивается хотя бы одна из ее составляющих, возникает болезнь или уродство, поврежден сам миропорядок. и его не излечить, покуда вредоносный элемент не исправится или не уничтожится. То или другое должно непременно произойти, ибо сдвигаясь со своего места в системе, вверх, как мятежный ангел, или вниз, как не в меру угождающий жене муж, такой элемент вступает в столкновение с самим порядком природы, что заведомо плохо. А посмотрите, как точно описано следствие того, что принято называть в богословии первородным грехом. Как низ вдруг обретает некую власть над верхом. И вот оно, пьяное, опьяненное сознание, которому море по колено и которое может утонуть в луже. И вот она, подмена понятий. Деградацию вдруг начинают называть прогрессом. Вот это падение в сторону низшего эволюции. Когда наука становится заложницей определенной философии мировоззрения, выживает сильнейший, да? И всему виной случай. Когда теряет устойчивость дух и сердце человеческое. Будущее есть у всех. А вот какое это будущее, зависит от того, на что человек надеется. Вообще, нам не стоит забывать, что слово «надежда» это очень тесно связано с понятием «надежный». То есть речь идет о какой-то опоре. Надежда – это не то, что может быть. Я надеюсь, что я добьюсь успеха, или что у меня будет большая зарплата, или что я не заболею. Это не надежда, это может быть ожидание, все что угодно. Надежда куда глубже и тверже. Как там сказано Павлом об Аврааме. Он сверх надежды поверил с надеждой. И у него родился сын Исаак. Понимаете, надежда – это то, что, когда мы опираемся на то, что будет, даже если это будет, лежит за пределами нашего сознания, наших чувств, наших ощущений. Но оно каким-то образом свидетельствует в нашем глубоком духовном измерении. Бог есть, человеческая душа бессмертна. У нас есть будущее. Тогда мы перестаем зависеть от того, что может случиться с нами, бояться того, что, как мы считаем, с нами не должно случаться. В конце концов, это ведь не в нашей власти. Мы не можем, как говорил Христос, даже одного волоса на своей голове вырастить. Но Господь, который питает небесных птиц и одевает лилии, как же он не позаботится о нас с точки зрения этого высшего блага? Разве он даст нам камень вместо хлеба и змею вместо рыбы? Конечно, благодать его даст нам мудрости, понимание к жизни отношений, если мы выбираем этот путь, если мы хотим быть куда в большей степени, чем казаться. А вот почему так... Простите, пронзительно звучат слова апостола Петра. А он цитирует пророка Исаия. «Верующий в Христа не постыдится». О нет, не самого себя, за самих себя нам очень часто бывает стыдно. Но он не постыдится того, на кого он опирается. В этом суть подлинного трезвого отношения к жизни, к себе, к миру, к этому двусмысленному существованию. И мы с вами уже говорили в первой передаче, вот почему так важно не передвигать давние межи и на поля сирот не заходить, потому что Бог защищает беззащитных, да, вдов и сирот. И мы к этому как раз вернемся, к этому, к тому, о чем уже говорили в первой части нашей беседы о казаться и быть. Но вернемся после небольшой паузы, поэтому, пожалуйста, оставайтесь с нами, буквально на минуту мы уйдем из эфира.
Квинтэссенция – сущность всего. То главное, что объединяет собою все. Личность Иисуса Христа.
17 июня 2025 года, 12 часов 31 минута почти московского времени, Теос Медиа у вас в гостях, как всегда, в это время по вторникам, Василий Ласточкин. Мы читаем книгу «Притчи», 23 главу, и это вторая часть нашей беседы на тему «Быть или казаться». Так вот, мы перед самой паузой вернулись к мысли, которая прозвучала у нас в первой части разговора, о том, что нельзя передвигать межей и заходить на поля сирот. Не стоит обменивать мудрость, то есть некую, скажем так, искру смысла и света внутри себя ни на что внешнее, особенно если речь идет о каком-то удовольствии, да? Нравственные границы или рубежи, если можно так сказать, устанавливают пределы для наших желаний, для наших чувств. А великая фраза Шекспира, которая в его пьесе «Ромео и Джульетте» часто остается непрочитанной и неуслышанной. У буйных чувств неистовый конец, он совпадает с мнимой их победой. Мало кто, может быть, помнит или осознает, читая с таким романтическим восторгом историю Ромео и Джульетты, что это трагедия. Нет повести печальнее на свете. Трагедия, в котором страсть побеждает. И победа эта мнимая, потому что гибнут. И эту фразу, которую я только что привел, произносит священник перед тем, как Ромео венчает Джульетту. Он его предупреждает о том, что эта страсть губительна, опасна. Вот почему существуют рамки, пределы, которые, вообще говоря, в сознании в том числе формируются через воспитание родительское. А сегодня его очень мало при всем том кризисе семейном, когда у нас количество разводов составляет почти 2/3 от количества браков, если не больше. И вот этих границ сегодня нет, их не существует в сознании человека, но они ведь в реальности-то есть, и человек, который их переходит, подвергает себя жуткой опасности. Как говорил тот же Честертон, не обманывайтесь, яды убивают даже тогда, когда они входят в моду. Вот почему и наказание, и воспитание, и дисциплина – это часть того, что провидение Бога использует, чтобы человеку открыть этот смысл, без которого всякое временное существование, оно становится бесполезным, каким бы интересным и приносящим удовольствие внешнему человеку оно не было. И вот я, исходя из своего опыта, личного опыта, общаясь с тысячами за все это время детей, подростков, которые находятся в местах лишения свободы, понял, что многих из них никто и никогда не воспитывал, и никто и никогда не наказывал. И вот эта безнаказанность в юности, то есть отсутствие возможности пережить последствия своего поступка, она ведет вот к этой буйности чувств, которые, да, у которых неистовый конец и совпадает с мнимой их победой. Многие потом, вот в беседах я это понимаю, в следственных изоляторах, колониях, говорят, слава Богу, что я оказался здесь, в тюрьме, я здесь задумался. Я наконец-то понял. Понимаете? И как один немальчик сказал, меня Бог туда упрятал, как коробочку, чтобы я не натворил чего-то еще более страшного. И вот это вот вмешательство, если хотите, судьбы, в мои желания, в мои способы получения удовольствия, оно говорит о том, что Бог-то милостив, Он благодатен, Он останавливает нас на этих путях, чтобы мы услышали этот голос мудрости Бога. И мы сегодня можем говорить об этом, и Следственный комитет недавно говорил о росте этой подростковой преступности. Почему? Потому что воспитывается человек не в категориях смысла, а в категориях удовольствия. И вот хотим ли мы, чем мы хотим, по большому счету? Удовольствие или смысла? Ведь они довольно редко, честно говоря, совпадают. Вот это понимание вертикальной жизни, оно человека уравновешивает. И когда у нас настоящая надежда, настоящая опора, тогда мы обретаем силы снова и снова идти вперед. Идти вверх. А мы будем еще говорить о том, как этот путь вверх и вперед, вот этот, как модно сегодня говорить, вектор внутреннего развития и личного бытия, который уже формирует определенное качество внутренней жизни, такое, при котором мы в своей вере перестаем зависеть от внешнего и временного. Хотя ощущение это внешнее и временное дает иногда очень неприятное, а порой и довольно приятное. По-разному может наша душа осуществлять трение об этот внешний мир. И в этом смысле отец праведника всегда торжествует. Возьмите великие слова Исаии о том, как Господь дает утомленному силу и изнемогшему крепость. Это речь идет о стариках, которые у него, как орлы, полетят и обновятся в силе. Я говорю это как человек, которому скоро будет 66 лет. Речь ведь идет не о том, что Лев Толстой понимал под этим постоянным нравственным совершенством. Попытки себя изменить и сделать себя лучше. Я, честно говоря, не очень люблю вот эти рассуждения. В стремлении важно не то, чего мы достигаем внешне, а то, к чему мы стремимся внутри. Вот это соотнесение себя с Богом как источником нашего бытия. Вот почему надежда наша, конечно же, во Христе. И вот, продолжая вот эти мысли, я подумал о том, вот об этой истории удивительной, потому что мы сейчас немножко поговорим вот о последних строках 23 главы книги Притчей, где перед нами рисуется картина пьяного человека. Во-первых, искушение вот этим вином, которое пузырится, искрится в этой чаше, а потом жалит нас, как змей. Вот читайте эти тексты, они удивительно показывают природу вот этого опьянения. А потом возьмите, у кого вой, у кого стон, у кого ссоры, у кого горе, у кого раны без причины, у кого багровые глаза, у тех, которые долго сидят за вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. И вот дальше, если вы будете читать, вы увидите и вот этот образ краснеющего и искрящегося вина в чаше, который жалит нас впоследствии, как змей. И вот это потрясающий, на мой взгляд, удивительно точный образ матроса на мачте, который спит посреди моря. И вот человек, проснувшись, вот вам удивительное описание того, что принято называть похмельем. И скажет, били меня, и не было больно, толкали меня, и я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же. Вот вам картина сознания, которое утратило трезвость, и для которого любое столкновение с реальностью, а это и есть похмелье, всегда больно. И вот почему надо опять каждый день продолжать упиваться вином, как в узком, так и в широком смысле слова. Вином успеха или вином неудачи. Всем тем, что делает, на первый взгляд, мою встречу с реальностью этой жизни действительно безболезненной. И вот мудрость предупреждает нас о пьянстве в широком и узком смысле, да, как об угрозе утраты чувствительности и ориентации. И я снова повторю, да, пьяному море по колено, пьяный утонет в луже. Вот почему и апостол Павел говорит об этом языческом сознании, которое доходит до бесчувствия в своих поисках удовольствия. Это, вот, слово «похоть» здесь будет очень уместно, потому что оно говорит об этой страсти, которой человек управлять не в состоянии. У бурных чувств неистовый конец, он совпадает с мнимой их победой. Поэтому, понимаете, при всей хрупкости душевной жизни чувства могут быть довольно упрямыми в том, куда они человека толкают. И поэтому нам нужно учиться вот этому равновесию, стоянию во Христе. Иначе при утрате трезвого понимания жизни, что, кого мы будем уважать? О каких отношениях вообще с Богом и людьми может идти речь? Ведь сколько людей, заигрывая с временными и чувственными, так скажем, ориентирами, разбивают сердца своих жен или мужей? Ради чего? Как от этого страдают дети? Как убивается на корню главное в супружеской жизни верность и преданность друг другу? Сколько вот этих вот разбитых сердец сегодня? Как душу убивают, при этом так тщательно ухаживая за телами сегодня? Насколько царят в массовом потребительском сознании какие-то непонятные герои с неустойчивым мировоззрением и с какими-то неуемными аппетитами. И вот блуд, пьянство, они современное сознание подстерегают, как разбойник в засаде, застают его врасплох. И вот почему вот эта фраза «спящий среди моря, спящий наверху мачты» – страшная фраза. В елизаветинском тексте 1751 года звучит как «И возляжеши яко во сердце моря, и яко же кормчий во мнозе волнений». То есть ты не будешь чувствовать ни волнений, ни качки. В латинском переводе этой фразы пьяный человек сравнивается с рулевым, который бросил весло. Ну, возьмите современный пример. Человек, который, сидя в машине за рулем, руль из рук выпустил. Вот о чем речь идет. Вот куда ведет вот это пьянство, как в прямом, так и в переносном смысле этого слова. Человечество, опьяненное успехами, давайте слово в кавычках поставим, научно-технического прогресса, куда-то катится. Посмотрите, что творится, вот глядя на новости в той же Калифорнии, да и сколько примеров было, начиная там оранжевых, каких угодно революций. Ведь куда это все ведет-то? К безумию, к утрате способности владеть собой, одной из главных способностей, данных Богом человеку. И вот здесь стоят на память, я помню, известный проповедник Билли Грэм в одной из своих проповедей, которую, кстати, в Москве произносил на большом стадионе, такие потрясающие слова сказал. «Я не знаю своего будущего до конца, но я знаю того, в чьих руках мое будущее». Вот почему я, подходя к концу этой передачи, хочу себя, прежде всего и вас, дорогие слушатели, уверить в том, что у нас есть будущность. И наша надежда не погибнет никогда. Вот почему мы можем ведь к разговору об удовольствии от многого получать удовольствие. Ведь удовольствие не грех, а грех может доставлять то самое удовольствие, которое лишает нас трезвости. Красота цветов, нежное пение птиц, которым я иногда по утрам наслаждаюсь, сидя, выходя на улицу, шорох трав, шум ветра. Все, что создано Богом, прекрасно в свое время, как говорит Экклезиаст. И любое нарушение вот этих границ, в которых удовольствие уместно и полезно, оно приводит к краху, к катастрофе, к утрате трезвости. Человек спит на мачте, он не видит ни того, что впереди, ни того, что сзади. И, к слову сказать, в еврейском мышлении вот это время, когда вот такой образ в голове возникал у иудея, что такое будущее, человек гребет, обычно гребут как в лодке, спиной вперед. И вот так же мы движемся по жизни спиной вперед к своему будущему. Вот почему нам нужно помнить, что будучи до конца непостижимым, это будущее есть, и надежда не может быть потеряна. Поэтому, когда мы говорим о быть или казаться, когда человек теряет трезвость, для него кажущийся кажется куда более важным, чем то, что есть на самом деле. И действительно пьяному море по колено. И правда, именно потому пьяный тонет в луже. И вот описывая этот, если можно так сказать, механизм опьянения сознания, книга «Притчи» ведь имеет в виду не только алкогольные напитки. Мудрость предупреждает нас о важности равновесия. Очень важно, потому что есть последствия, как говорится. Вот это слово «впоследствии» ужалит тебя вино, как змей, на который ты смотришь, да? Оно именно вот это слово еврейское обозначает, о котором я только что сказал, описывая человека, гребущего спиной вперед в лодке. То есть то, что будет потом, ужалит тебя, ранит. Это то, к чему ты гребешь спиной. Последствия у всего есть, как говорит апостол Павел, не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Если человек сеет плоть, он пожинает тление. Если человек живет ради удовольствия, он себя разрушает. И поэтому вот эта угроза бесчувственности при пересечении границ, установленных Богом, она всегда актуальна для нас, и мудрость нас предупреждает. Потому что последствия безжалостны, они так тесно связаны с причинами, и мы эти последствия не можем никогда устранить. И как бы мы ни пытались бежать от реальности, в том числе при помощи разных форм опьянения, она все-таки нас настигает. И стоит помнить о том всегда, что Бог есть, что человеческая душа бессмертна, у нас есть будущее, и наша надежда во Христе не может быть никогда утрачена. И нельзя надеяться на Бога только в этой жизни. Тогда мы несчастнее всех человеков. И вот на этом я с вами прощаюсь. До следующего вторника мы будем продолжать этот разговор и эти разговоры о качестве внутренней жизни. Спасибо вам за внимание. Всего доброго. До свидания.